у книжной полки.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами у книжной полки Юлия Орлова, доцент Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина. Не могу не прочитать сегодня и не познакомить вас с рассказом Валерии Анатольевны Алфеевой «Теперь и в час нашей смерти». Почему меня таким пронзительным показался этот рассказ? Потому что он связан с одним событием, которым было окрашено наши детские годы. Это событие поразило тогда всю страну. И однажды мы узнали о такой далекой стране Чили и о страшных событиях, которые происходили в этой стране. Рассказ Валерии Алфеевой называется «Теперь и в час нашей смерти». Это слова из песни замечательного певца Виктора Хары. И каждый из нас, вот молодых людей того времени, 70-х годов, каждый из нас знал это имя. И пусть мы не могли петь песни Виктора Хары, но была о нем песня написана, и вот ее-то мы знали. Боль на гитаре, пуля задета, стынет мотив на высокой волне. Пуля сорвалась и залила капелькой крови на быстрой струне. Может быть, слова переврала. Я даже знаю, что этому событию Александр Градский посвятил одно из своих замечательных музыкально-поэтических произведений. Но заставить замолчать Виктора Хару было невозможно. Он был со своим народом, и там, на стадионе в Сантьяго, мы все это очень хорошо знали. И мы помним, как сначала, чтобы он замолчал, ему отрубили кисти рук, но он продолжал петь, и тогда был расстрелян вместе с остальными. «Теперь и в час нашей смерти» предваряет этот рассказ эпиграф Пабло Неруды, тоже очень знакомый нам, людям того, той эпохи, поэт, знаком он еще потому, что именно на его стихи была поставлена одна из пьес Глинкомми «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты. И вот эпиграф как раз из Пабло Неруды. «Век продолжал всех нас распинать. Тюрьма проглатывала миллион людей. Другой миллион уходил в изгнание. А там еще один миллион отправляли в печь, превращая в пепел». Этот эпиграф, он не вяжется с самым началом рассказа, таким солнечным, полным красок, радостных звуков и приветствия, которым встречают автора повествования, ожидающие его на берегу молодые люди. Иухенио, это Евгений, если перевести на наш русский язык, и Берта. «Чао!» – поднимала ладонь Берта и, символически чмокнув меня в щеку, выговаривала: «Сегодня хорошая погода!» «Ахора э! Тиемпо эсте буэно!» Соглашалась я, сразу расходуя большую часть запаса испанских слов. Это по-испански «сегодня хорошая погода, много солнца, тепло». Так обменивались фразами герои этого рассказа, от чьего лица ведется повествование. И он возглавлял институт, а точнее преподавал на курсах при Институте чилийско-советской культуры. И вот среди как раз студентов, обучавшихся в этом институте, были молодые люди Иухенио и Берта. «Куда идем?» «Вперед», — отвечала Берта. И старались, провожая своего педагога, своего учителя, говорить с ним только по-русски. с этой площади, где матросы пили пиво в открытом баре, где звучала английская, французская, немецкая речь, откуда то и дело уходили шлюпки к пароходам на рейде, и раз в несколько часов отваливал рассвеченный флагами прогулочный аргонавт, начинались для нас все дороги. Мы просто шли в город, мимо таможни, памятника капитану Прату и четырех охраняющих его морских гвардейцев, мимо стоянки автомобилей и резиденции губернатора, по каменному ущелью улицы банков без единого деревца, сверкающей стеклом и медью, мимо небольшого уличного базара со свежей рыбой в корзинах, мидиями, устрицами, креветками, сквозь сутолку и крики торговцев. Праздничная, ликующая природа, говорливая площадь, радостные звуки, а самое главное, рождающиеся добрые отношения между двумя молодыми людьми, Бертой и Евгенией. И собираются они поехать в Москву и продолжить свое изучение, продолжить изучение русского языка. Мы с Ухенью, пишет автор, стоим рядом, опершись локтями на горячий камень. Берта напевает песенку про синего кота с пушистым хвостом, а Ухенью говорит, что хорошо бы было бы наняться матросом, уйти в море, увидеть другие народы, понять их обычаи, культуру. А что самое главное, девушка, какой вывод делает? «И тогда забудешь меня», – наклоняет к плечу голову Берта, глядя на Ухенью с высоты ограждения. «При мне они стараются говорить по-русски. Я посылаю тебе письмо каждую неделю, каждый день», – качает головой Берта, – «два раза, за утро и за вечер». «Ладно», – соглашается Ухенью. «Он не будет стоять за штурвалом, не будет работать, будет только писать письма». И дальше, вот осваивая русский язык, они продолжают говорить друг с другом. «Сколько тебе лет?» – спрашиваю я. «О, много! 19!» Берта смеется. «Подумать только, совсем взрослый. Значит, ты можешь на мне жениться? Если ты согласилась, как это, идти за меня замуж? Пожалуй, пожалуй, мне нравится, что мы есть просто старые друзья». И вот в таких разговорах добрых проходит это время. И автор далее замечает, что дни, ставшие для меня праздником открытия новой страны, были для самой страны напряженной паузой между угрожающим сентябрем 1972 и кровавым сентябрем 1973 года, затишьем в эпицентре бури. Я видела улицы Сантьяго клетчатыми и ребристыми от сплошь забранных металлическими решетками витрин во время забастовки владельцев магазинов и транспорта. На рынках над лотками с бананами, плодами, авокадо, клубникой, над горками картошки и капусты каждый день появлялись щитки с новыми ценами. Картошку, недавно стоящую 3 искуда килограмм, поставляли нам уже по 35 искуда. Взвинчивались цены на одежду, обувь, совсем исчезло мясо, масло. И так далее. То есть назревала буря, и это все обрушилось. И в этом рассказе передает напряженность и боль жизнь простого человека, простых людей, вот этих двух молодых людей. Фотографии. В Чили совершен военный переворот. Убитый президент Сальвадор Альенде спешно похоронен. Военная хунта производит массовые аресты. Минувшей ночью казнены 2 бывших министра. Тюрьмы страны переполнены. Заключенные содержатся в помещениях Министерства обороны, военных академий, на стадионах, на военных кораблях. Многие отправлены на острова, расположенные вдоль побережья Чили. Только в одной из столичных клиник зарегистрировано более 1000 смертей. Информационное агентство сообщает о массовых убийствах. Сотрудник одного посольства рассказывает, что наблюдал в городе, как собирают трупы убитых ночью. На стадионе «Националь» число узников достигает 15 тысяч человек. Командующий ВМС адмирал Мерино признал вчера, что страна находится в состоянии внутренней войны. На улицах Сантьяго, как во времена средневековой инквизиции, горят огромные костры из книг. Врач Полаков заявил, что, по его мнению, войсками хунты расстреляно около 25 тысяч человек. Вдова Пабло Неруда считает, что его смерть вызвана нынешним положением. На острова в Тихом океане то и дело отходят корабли с новыми партиями арестантов. террор в Чили достиг небывалого размаха. Фотографии. Обугленный дворец Ла Монеда, бронемашины и солдаты на Пласа Виктория. Расстрел или обыск людей, лежащих на мостовой лицами вниз. Ведут женщин, заложивших руки за головы. Концлагерь Насьональ, заключенные под дулами автоматов. Обыск, облава, арест, расстрел, облава. Вот такими короткими, как очереди, автоматные строками восстанавливается картина того, что происходит в стране, которая, как пишет сам автор, казалась ему раем. «Страна, казавшаяся мне раем, превращена в концлагерь. В один вечер мне попались строки чилийского поэта Висента Уидобро. Поэт, быть может, знает лучше всех, что разум сокрушительнее стали». Эти 5 газетных строк. «На стадион брошен народный певец Виктор Хара. Он пел заключенным. Ему сначала отрубили кисти рук, потом проломили голову, и тело его повесили рядом с его гитарой». Земля с бесконечной каймой песчаного берега, с туманом, плывущим в соснах и цветах лимонных деревьев, с бледно-зеленым океанским прибоем. «Накатил твой дождь, принес на своих шпагах портрет изрешеченного пулями прошлого». Это строчки из стихов Пабло Неруды. Нескончаемому перечню определений нашего века можно добавить еще одно из самых существенных – век концлагерей. И вот уже в Москве автор слышит звонок, и ей звонят с курсов русского языка Вальпараиса из Чили. «Приезжайте, Берта здесь». Это было невероятно, но Берта сидела в московской квартире. «Чао!» — приподняла она ладонь знакомым жестом. По лицу прошла тень улыбки. Потом, устроившись ногами в углу дивана, она курила сигарету за сигаретой, рассказывала. Наташа переводила. «Все документы были оформлены. Билет на самолет в Москву датирован 12 сентября. Утром 11-го проснулись. Телефон не работает, улица запружена солдатами, по радио передают бесконечные списки разыскиваемых полицией. Друг отца и служащих авиакомпании достал ей билет в Аргентину. Советская виза была зашита в поясе платья. В аэропорту всех раздевали, обыскивали. Думала, может быть, последнее, что она видит, это стена, каски, приклады. Отец ее, адвокат из левых, каждую ночь, когда на улице останавливалась машина, ждали. Сейчас придут за ними». Около дома в квартале Рекрео собрались безоружные люди обсудить положение. Через некоторое время стала слышна стрельба. Выбежали из домов, увидели первую группу убитых, человек 15. Дальше в темноте лежали остальные. Ее знакомого 4 дня держали в Итенденсии, резиденции губернатора. Помните, мы всегда проходили мимо. Их подвешивали за руки, за все дни дали стакан воды и кусок хлеба. Там же в подвалах убивали. Она слышала о солдате из Антофагасты, отказавшемся стрелять в заключенных, выстрелившем в офицера. Она видела, как грузили ночью в машины трупы. В глазах ее был горячечный блеск. Она говорила, иногда повторяясь, курила, пока я не спросила о Жене. Тогда она остановилась на середине фразы и вышла из комнаты. И Ухению действительно не послали учиться к нам, потому что он не так хорошо выучил по-русски. Он не ушел в матросы, потому что отец настоял, чтобы он учился. Он поступил в технический университет. Ректором был Энрике Кирберг, коммунист. Большинство преподавателей поддерживали блок народного единства, как и студенты. В день путча они собрались в университете и уже не вышли из его стен. Их выстраивали в шеренги и расстреливали 3 дня. До сих пор со стен университета не смыта кровь. Рассказал об этом студент, спрятавшийся в чане в столовой. Он не знал, удалось ли спастись кому-нибудь еще. И Ухения тоже ушел утром. Больше о нем никто не слышал. Сын Наташи старался за столом развеселить Берту. Она пыталась ответить ему улыбкой. Мучительно было видеть это напряженное движение губ на милом лице, эти неподвижные, сухим блеском, обведенные кругами глаза. Она почти не ела. Больше не говорила и вздрагивала, когда за окном раздавался короткий звук выхлопных газов, а окна выходили на шоссе. Кажется, что стреляют. Через день она уехала в Астрахань, на учебу ее отправили из Чилийского института рыболовства. Все эти дни в Москве шел дождь со снегом, на редкость унылый, промозглый стоял октябрь. Наверное, ей холодно было. В Вальпарайсо октябрь – весенний месяц, когда город зарастает цветами, а пригороды утопают в герани и розах. Как отчетливо помню я сияющие огнями холмы Вальпараисо, те же холмы на лиловом закате. Помню повисшие в небесной синеве снежные хребты Кордильер над рекой Мапочо в Сантьяго, над полосой парков вдоль реки, пурпурные кленовые аллеи, виллы района Провиденсия. Помню песни чилийцев, их глаза, глаза Эухенио. Я не могу поверить, что его расстреляли. Но разве можно верить в концлагеря, в расстрелы тысяч, десятков тысяч людей? Их расстреливают, ссылают, пытают. То в одной, то в другой стране вспыхивают братоубийственные войны. Вырастают каиновы царства на крови. Или, смыв кровь с прикладов, демагоги хунт обещают каиновы царства, оградив их за стенками колючей проволокой от места казни и пыток. Как жить с этим? Я часто слушаю подаренную Вальпараисо пластинку. Сначала гитарное вступление, потом голос певца, умершего вместе со свободой. Как много раз прежде умирали они вместе. Как и Неруда, он не мог с этим жить, но до последнего часа пел заключенным о свободе. Теперь и в час нашей смерти. Аминь. Вот, дорогие друзья, такое воспоминание. И я думаю, что многим из вас тоже вспомнится эти дни, потому что не было в Советском Союзе человека, который бы не сопереживал в то время далекой от нас такой прекрасной стране Чили. С вами у книжной полки была Юлия Орлова, доцент Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина.